Глава третья. Неотрывно наблюдая за слабыми энергетическими отблесками в склянке, я не сразу заметил, что перестал дышать. Взволнованно кашлянув, я постарался взять себя в руки. Подумать только! Настоящее энергетическое зелье! Вадома рассказывала мне о таких. Ее прапрабабка, очень сильная ведьма, умела варить подобные настойки. Да и то лишь в том случае, если удавалось собрать в местах силы подходящие ингредиенты. В мое же время все заповедные места силы уже являлись собственностью аристократов, так что нам с моей воспитательницей приходилось довольствоваться обычными травами, из которых при всем желании энергетического зелья не сварить. Но в этом мире, я смотрю, ситуация складывается немного иначе. Даже у простого слуги есть возможность приобрести такое зелье. Вряд ли док продал его Бертрану только ради меня. Значит, все упирается в наличие денег, что в моем мире само по себе является нонсенсом. Такие штуки у нас только для привилегированных, а про цены я вообще молчу. Кстати, вопрос об одаренных встал с новой остротой. Они здесь есть, и их должно быть намного больше, чем в моем мире. Кто-то же эти настойки должен варить? Да еще и в таком количестве, чтобы хватало даже простым слугам. «Сколько он с тебя содрал?» — обратился я к Бертрану. Слугу мой вопрос смутил.
«Это не важно, господин».
«Говори, старина», — подбодрил я его. «Мне необходимо знать».
«Господин», — качнул головой Бертран, — «давайте вопрос денег оставим на потом. Вы живы, и это главное. Сейчас же вам необходимо набираться сил. Выпейте сперва лекарство, а потом, когда вам станет легче, я вам все подробно расскажу».
Наши взгляды встретились. Старик явно намерен гнуть свою линию. «Ладно, не буду настаивать. Сейчас главное не передавить, можно сделать только хуже».
«Хорошо, старина», — кивнул я, делая вид, что поддался на уговоры. «Твоя взяла, но мы обязательно вернемся к этому разговору».
Лицо старого слуги просияло. Сколько участия и обожания было в его взгляде. Неужели этот Макс Ренар был настолько конченной скотиной, что не замечал такого прекрасного человека рядом с собой? Если это так, то мне придется очень долго выходить из этого образа. Иначе резкие перемены в моем характере все сразу заметят. Хотя всегда есть значимый довод в виде тяжелого ранения, вследствие которого и произошло переосмысление прошлой жизни молодого Макса Ренара.
«Вот и хорошо, молодой господин!»
Словно курица на сетке, тут же закудахтал вокруг меня старик.
«Надо набираться сил, у вас еще вся жизнь впереди. А деньги? Ну что те деньги? Зачем они старому Бертрану, когда господин при смерти? Я так и сказал господину лекарю, как только вас привезли после дуэли. Но в тот раз он сказал, что настойка все равно не поможет, и что вы так и так умрете. Поэтому не продал мне ее. Мол, нечего зря тратить редкое зелье. Но теперь другое дело. Боги услышали мои молитвы».
Краем уха, слушая бормотание слуги, я мотал все на ус. «Значит, энергетические зелья все-таки редкая штука, пусть и не настолько, как у нас». А док, кстати, невзирая на риск потери одолженных денег Максу, не спешил его спасать. Любопытная деталь, надо запомнить. Но для каких-то окончательных выводов необходимо понять, насколько эта настойка эффективна. Вот сейчас и попробую. Бертран, заботливо придерживая мою голову левой рукой, правой медленно поднес к моим губам пузырек, на горлышке которого имелась небольшая узенькая насадка. Сделанная из какого-то металла, она имела продолговатую форму, похожую на дезификатор.
«Лекарь предупредил, чтобы принимали по одной капле в день»,
произнес старик, внимательно следя за узким носиком дозификатора. Я хотел было спросить, не говорил ли док, что произойдет, если превысить дозировку, но не успел. Маленькая огненно-алая капелька, радостно блеснув, упала мне на язык. Я напрягся. Увы, но какого-то суперчуда не произошло. Чужая энергия всего лишь на короткое время спровоцировала ускорение запущенных ранее мною процессов в энергосистеме. Мои ярко-голубые энергоканалы мгновенно поглотили тусклую алую капельку, будто ее и не было вовсе. По физическому телу пробежала волна приятного тепла. Вот, собственно, и все. К слову, стимулирующие зелья Вадома из обычных трав, да и мои тоже, имели более длительный и заметный эффект. Док был прав. Эта настойка не панацея от всех болезней. Она не вытащила бы Макса Ренара из могилы. По крайней мере, не с таким уровнем концентрации алой энергии в жидкости. Я открыл глаза и увидел напряженное лицо Бертрана. Сколько надежды и ожидания было в его взгляде. А еще мне показалось, что он был удивлен чему-то.
«Спасибо, старина!»
Не стал разочаровывать его я.
«Мне намного легче. Я уже чувствую, что скоро пойду на поправку».
Губы старика растянулись в счастливой улыбке, а на глазах выступили слезы.
«О боги, как я счастлив!»
«Кстати», — я решил воспользоваться моментом, «уверен, что ничего не случится, если я выпью все содержимое этого пузырька прямо сейчас». Старик тут же испуганно посмотрел на меня и медленно отвел руку с пузырьком себе за спину. «Господин лекарь строго-настрого запретил так поступать», — произнес он. Я с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза и не высказать все, что думаю об этом лекаре. Сообщать Бертрану о своих способностях я пока не спешил. Мне пока не было ясно, умеет ли старик держать язык за зубами, и не напугаю ли я его этой новостью. Думаю, с него пока хватит и моей амнезии. «Давай поступим следующим образом», — начал мягко говорить я. От моего тона старик еще больше напрягся. Видимо, мой предшественник ранее использовал подобные интонации перед совершением какой-нибудь пакости. Я ведь не собираюсь выпить эту настойку залпом. Скажем, по одной капле с интервалом в полчаса будет в самый раз. Взгляни на меня. По мне разве видно, что лекарство мне как-то навредило?
Но лекарь...
Начал было старик.
Ты же знаешь этих лекарей,
фыркнул я.
Не хотят брать на себя лишней ответственности.
В моем мире этот прием обязательно сработал бы. Все люди любят обвинять в своих бедах кого угодно, кроме себя. Врачам, которые не умеют лечить, от простого населения достается особенно. Но с Бертраном получилось наоборот, он еще больше напрягся.
«Господин Робер знает свое дело. Он один из лучших лекарей в этом городе. Я лично знаком с некоторыми, кому он помог».
«Да, промах. Эх, скорее бы уже тело начало слушаться». Беспомощное состояние начинало раздражать.
«Но вы правы», —
неожиданно произнес Бертран.
«Мне доводилось видеть действие настойки из пыли алого пустыша на одного человека. После одной капли он мгновенно заснул и проспал целые сутки, но его рана даже близко не была такой опасной, как ваша. Вы же, я смотрю, даже взбодрились».
«Значит, все-таки мне не показалось. Бертрана удивило то, что после приема лекарства я сразу не вырубился». Видимо, энергетические зелья на обычных людей действуют иначе, чем на одаренных.
«Вот видишь», —
обрадовался я.
«Два часа»,
— быстро произнес Бертран.
«Что?»
— не понял я.
«Интервал — два часа, и если я вижу, что вы теряете сознание, мы останавливаемся».
Бертран вытащил руку с пузырьком из-за спины.
«Договорились», —
кивнул я.
«Тогда ждем два часа»,
произнес Бертран и достал из маленького кармашка своего жилета небольшой бригет на тонкой цепочке.
«Сейчас без четверти пять. Предлагаю принять лекарство после ужина».
Я проводил взглядом часы слуги, которые он снова спрятал в кармашек. Явно серебряная игрушка. Любопытно, откуда такая вещь у простого слуги. Заметив мой взгляд, Бертран снова достал часы и с грустной улыбкой показал их мне.
«Подарок вашей покойной матушке»,
— со вздохом произнес он.
«Еще ни разу не подвели меня. Часовых дел мастера Бергонии знают свое дело. В детстве вы всегда любили играть с этими часами. Жаль, что ваша матушка не увидела, как вы росли».
А вот и удобный момент подвернулся. Можно начать задавать вопросы.
«Пока ждем, расскажи мне о ней», —
попросил я, подражая его грустному тону. И старик постепенно, благодаря моим наводящим вопросам, начал выкладывать всю подноготную Макса Ринара и его семьи. Бертран говорил без умолку, будто старался использовать удобный момент, пока хозяин внезапно подобрел, и выложить ему все, что у него скопилось на сердце за последние годы. Я же, в свою очередь, был благодарным слушателем. Когда надо, я грустно вздыхал, иногда негодующе качал головой, удивленно таращил глаза, в общем, делал все, чтобы разговорить старика. Мы даже пропустили намеченный прием лекарства, вернее, Бертран пропустил, я-то следить за временем не прекращал. Но остановить старого слугу даже не подумал. Уж больно любопытные и удивительные вещи он рассказывал. Спохватился он только тогда, когда комнату накрыл сумрак. Выдав мне следующую дозу энергетического зелья, Бертран, кляня себя за болтливость, убежал готовить ужин. Когда он удалился, я тяжело вздохнул и закрыл глаза. Да, попал я, но могло быть и хуже. В свои неполных 20 лет Макс Ринар уже успел покуролесить. Но судя по тому, как Бертран рассказывал о похождениях моего двойника, такое поведение для молодых отпрысков знатных родов было в порядке вещей и в какой-то степени даже закономерным. Высокое положение родителей, вследствие чего безнаказанность плюс наличие денег, помноженное на молодые гормоны и вседозволенность, короче, Макс Ринар не был исключением из правил. Но имелись свои нюансы, а именно печать незаконорожденного. Макс был бастардом графа Фердинанда де Грамона, Нужно отдать должное папаше. Дитя, рожденное в грехе, он признал и принял самое деятельное участие в его воспитании. Правда, фамилию, как и полагалось бастардам, Макс унаследовал от матери. Бертран сказал, что граф очень любил мать Макса, которая, к слову, хоть и не являлась аристократкой, но была дочерью богатого столичного купца Паскаля Леграна, его любимой дочерью, которая, увы, умерла во время родов. Макс, как и я в прошлой жизни, стал причиной смерти матери. Несмотря на то, что Бертран всячески пытался говорить о матери Макса только хорошее, мне не стоило труда составить о ней собственное мнение. Короче, мамаша была еще той оторвой. Когда ей исполнилось 18, она умудрилась сбежать с каким-то красавцем-гвардейцем-северянином и тайно с ним обвенчаться. Так она стала Анной Ренар. Спустя некоторое время, когда прихваченные из отцовского дома деньги и личные драгоценности быстро улетели в трубу, вести веселый и разгульный образ жизни больше не представлялось возможным. Юная Анна, дочь купца из Золотой Сотни, с детства привыкшая к роскоши и армии нянек, неожиданно осознала, что жизнь без денег – это вовсе не жизнь. Она написала слезливое, полное раскаяние письмо своему богатому папаше, который тут же примчался на помощь к любимой дочурке. Он быстро решил с гвардейцем-супругом вопрос с разводом, дав тому приличную сумму отступных. Благо, тот тоже более не горел желанием жить с избалованной оторвой. В конечном итоге Анна, уже будучи Ренар, вернулась в столицу. Первое время она жила затворницей, старательно играя роль несчастной вдовы. Именно за эту легенду заплатил папаня гвардейцу. Но спустя несколько месяцев начались еженедельные поездки на личном экипаже в столичный театр. Посещение приемов и столичная жизнь снова подхватила и понесла юную Анну в направлении новых приключений. На одном из таких приемов она влюбилась в графа Фердинанда де Грамона, который к тому моменту уже был женат и имел 2 сыновей и 3 дочерей. Быстро вспыхнувший роман закончился рождением Макса и смертью Анны. Разбитый горем Паскаль Легран после потери любимой дочери в пух и прах разругался с графом. О новорожденном внуке он не хотел ничего слышать. Он запретил всей своей семье под страхом лишения наследства даже упоминать о бастарде и его графе-отце, которые, по его мнению, по сути и стали причиной смерти его милой дочурки. В общем, Макс Ренар воспитывался как истинный аристократ, но только не в доме графа, а в старой столице, где у него был собственный особняк, слуги и учителя. Единственным связующим звеном с купеческой семьей, как ни странно, и был Бертран, который всю жизнь прослужил Анне Ренар и, согласно ее предсмертному желанию, остался при маленьком бастарде. Собственно, именно поэтому Макс не любил старика, который своим существованием напоминал ему о его происхождении. Отсюда и отвратительное отношение к бедняге, которое с каждым годом усугублялось, особенно в свете последних событий, поставивших жизнь юноши с ног на голову. Дело в том, что Фердинанд де Грамон и еще несколько десятков представителей древнейших родов в Эстонии участвовал в заговоре против своего короля, Карла III Победителя. Изменники потерпели поражение, и папаша Макса, а также его соратники, были обезглавлены. Большая часть собственности графа ушла в казну, а часть была унаследована младшим братом Фердинанда, графом Генрихом де Грамоном. Кстати, именно младший братишка настучал в королевскую канцелярию о заговоре, чем и сохранил часть собственности брата-изменника. Король был щедр в те дни к своим сторонникам и союзникам, особенно на фоне массовых казней именитых заговорщиков на столичной площади. Сыновья Фердинанда, также участвовавшие в заговоре, были казнены вместе с отцом, а дочерей и слегка тронувшуюся умом жену графа взял на содержание дядя Стукач. Макса же, как бастарда, никто всерьез не воспринимал. Дядя выдал ему 300 серебряных крон и выгнал в заши из подаренного отцом дома, да еще и с наказом убраться подальше от столицы, куда-нибудь на границу королевства. Собственно, вот так Макс Ренар и оказался в небольшом городе на западе королевства Вестония под названием Абвиль, где и проживал последние 9 месяцев. Оказавшись без привычного присмотра нянек и учителей, он был очарован свободой. Рядом с ним тут же нарисовался отряд прилипал из разных бездельников, почуявших запах легких денег. Громкие гулянки и пьяные кутежи, дорогие наряды, подарки шлюхам, карты и кости. Макса на всех парах несло в пропасть, в которой, собственно, он в конце концов и оказался. 300 крон, что по местным меркам огромная сумма, за неполных 3 месяца были успешно потрачены. Оставшись без средств, Макс не растерялся и начал активно одалживать деньги у местных аристократов, без зазрения совести прикрываясь именем дяди. Первое время его охотно сужали довольно крупными суммами, которые он продолжал тратить направо и налево. Но потом, когда до аристократов Абвеля дошел слух об изгнанном бастарде, все изменилось. В кредитах было отказано, как и в посещении домов уважаемых граждан. Макс покинул дорогие апартаменты в центре города и переехал в маленький флигель доходного дома в торговом квартале. Затем начались походы в ломбарды и к скупщикам, где Макс и оставил свое последнее более или менее ценное имущество. И, как вишенка на торте, юный бастард умудрился нарваться на дуэль с профессиональным бритером из-за какой-то местной актрисульки. Кстати, на мой взгляд, с этой дуэлью не все так однозначно. С этим мне еще предстоит разбираться. Интуиция подсказывает, что этот Винсент де Ламар просто так от меня не отстанет. Ему же хуже. Хотя я предпочел бы убраться из этого городка по-тихому, о чем и намекнул в разговоре с Бертраном. И снова дал маху. Моя идея старика напугала. Оказалось, что как только я тайно покину город, не навестив перед отъездом всех моих кредиторов, меня тут же объявят преступником, и в следующем городе первый же стражник будет в своем праве арестовать меня. Единственная причина, по которой Макс до сих пор не оказался в долговой яме, это имя графа Деграмона, которое нынче имело вес в королевстве, особенно после того, как Генрих, пожертвовав родной кровью, показал преданность королю. Кроме того, кредиторы все еще тешили себя надеждой, что влиятельный дядя смилостивится над своим непутевым племянником и оплатит все его долги. Причем бастард он или нет, не имеет значения. Древняя кровь, что течет в его жилах. Вот что важно. Сегодня непутевый племянник в немилости, но кто скажет, что будет завтра? Вдруг его сиятельство взбредет в голову снова приблизить бастарда брата? Такое происходило сплошь и рядом. Только вот, слушая Бертрана, я нарисовал в своей голове совершенно другую картинку. Дядя Макс еще та сволочь. Предал родного брата, чтобы прибрать к рукам его собственность. И на племянника ему плевать. Он наверняка уже и забыл о нем. Короче, так себе наследство мне досталось. Но есть и плюсы. Я жив.